Василий Седугин. Славен, первый князь новгородский, отец городов русских, Александру Петропавлову, однополчанину. Руссиния. Даже в позднее время, в XII веке, страна поморских прибалтийских славян называлась Руссиния, Рутения. Об этом сообщает житие Атона Бамбергского, первокрестителя поморских славян. «Эс лесной, откуда ты, Русь?» Глава первая. Великий князь Руссинии Вельмудр созывал племенные дружины для похода против саксов. Гонец, примчавшийся поздним вечером в Новиград, сообщил князю Славену, что на границе саксы захватили священную рощу, которая издавна принадлежала славянам, но германское племя почему-то считало ее своим владением. Переговоры ничего не дали. Надо было применять силу. Дружина вышла в поход уже через 2 дня. При подходе к Рерику, столице Руссинии, князь Славен передал командование воеводе Збигневу, а сам отправился в имение Галкина. Там жил Довбуш, с которым у князя была давняя дружба. Странная и необычная судьба была у этого человека. В 3 года он потерял своего отца, великого князя Руссинии Войцеха. Потом умерла мать. Временным правителем, регентом, был поставлен Вельмудр, дядя Довбуша. С самого начала он неожиданно для всех повел дела разумно, расчетливо и успешно. До него русинские купцы в торговле пользовались римскими, франкскими и другими монетами иностранного происхождения. Это в сильной степени стесняло и ограничивало торговлю. Вельмудр стал чеканить отечественные золотые и серебряные денежные знаки. И с ними русинские купцы быстро завоевали достойное место сначала в Балтийской, а потом и в европейской торговле. В казну потекли сборы от возросшего оборота товаров. На эти средства великий князь перевооружил дружину, пополнил запасы оружия и снаряжения для народного ополчения, построил несколько пограничных крепостей. Опорой великого князя были бояре. Они поставляли воинские отряды, водили в поход войска, управляли на местах. Им нужны были рабочие руки, и Вельмудр издал ряд указов, которые прикрепляли крестьян к боярским хозяйствам. Их состояние стало быстро расти, а вместе с ними богатела и страна. Вельмудр неуклонно укреплял великокняжескую власть. При нем вечи, это народная вольность, почти не собиралась, а если созывал он его, то проводил свою линию, пресекая любые попытки различных говорунов взять верх над толпой. Управлять толпой он предпочитал сам. В нескольких военных походах правитель Руссинии сумел одержать ряд побед над соседями, и они теперь сидели тихо. Лишь самые безответственные из них порой вступали в спор, но и тех Вельмудр быстро усмирял. Подданные обожали своего правителя. Но рядом подрастал Довбуш. Согласно законам, установленным еще русам, совершеннолетними считались юноши, достигшие 15 лет, а с 20 они имели право распоряжаться своим имуществом, участвовать во всех государственных делах наравне со взрослыми людьми. Все с тревогой ждали, как поступит великий князь. О Довбуше ходили самые различные слухи. Одни говорили, что он ветреный и непостоянный человек. Другие, наоборот, хвалили его смелые речи и неожиданные поступки. Но все сходились на том, что лучше было бы для страны, если на троне остался бы Вельмудр. Об этом говорили ему и намеками, и открыто. Он слушал, молчал, и никто не знал, как он поступит. Но однажды князь решился. Когда Довбушу исполнилось 15 лет, дяде ему было подарено загородное имение Галкина, что в сутках езды от Рерика. Там были построены терем, просторные жилища для сотни дружинников. Трудно было сказать, кем они состояли при юноше. То ли это был личный отряд телохранителей, то ли соглядатые великого князя, следившие за каждым шагом княжича. Окружение покинуло Довбуша. Лишь немногие решались продолжать отношения с ним. Среди этих немногих был и Славен. Галкино было окружено деревянной крепостной стеной с 5 башнями. У ворот въездной башни Славена остановили часовые. «Стой! Кто таков, кому направляешься?» «Дубыня, ты что, не видишь?» – выступил вперед пожилой воин. «Это же князь племени Славен. Приветствую тебя, князь!» – обратился он к Славену. «Давненько ты не был в наших краях. Добрая ли была дорога?» «Здравствуй, Дорож!» – ответил Славен, приветливо улыбаясь. «Не забыл меня за эти годы?» «Как можно, князь?» «А вот удивительно, что ты меня помнишь». Ты как стоял на часах 3 года назад, так и стоишь. Или сменить некому. Подросли сыновья. Воинами служат в дружине великого князя. Только сам не хочу уходить. Скучно сидеть дома. А тут вроде бы все при деле. Ты князю нашему? Кому же еще? Ну, оно и понятно. И молодому воину. Беги, предупреди князя и княгиню, что едет к ним в гости князь Славен. Воин опрометью кинулся вглубь поселка. «Дружинник, у тебя князь одет во все новое снаряжение», — щуря хитроватые глаза, проговорил Дорож. «Видно, справно стало жить племя». «Да, богатеем понемногу», — почему-то сразу поскучнел Славен. «Милости просим, дорогих гостей», — поклонился Дорож. «Желаю вам веселого времяпровождения». Славен с десятком дружинников миновал ворота. Поселок был небольшой, в разнобой стояли дома жителей. Между ними, причудливо извиваясь, петляла узкая дорога. Она была замощенной жердями и тонкими деревьями. Справа ровными рядами стояли жилища дружинников Довбуша. Обычные дома с маленькими окошечками, но только длинные и без подсобных пристроек. Рядом с ними располагалась конюшня. Над всеми этими строениями возвышался двухъярусный княжеский терем. К нему и направил своего коня Славен. Не успел он к нему подъехать, как двери дворца распахнулись, и в них показался Довбуш. Увидев Славена, он быстрым шагом, почти бегом, направился ему навстречу. Славен соскочил с коня и, раскинув руки для объятий, поспешил к нему. «Рад твоему приезду!» – растроганно бормотал Довбуш, обнимая Славена. «Столько лет у меня не был!» «И на этот раз еле вырвался», — оправдывался тот. «Быть князем племени не так просто». Придерживая друг друга за спины и перебрасываясь привычными в таких случаях вопросами о здоровье, о семье, направились они во дворец. Были они очень не похожи друг на друга. Славен был высокий, широкоплечий, с длинными тяжелыми руками. А Довбуш небольшим, худощавым, со стройной фигуркой. Лицо у Славена было продолговатым. Нос горбинкой, глаза глубоко посаженные, темно-синие. А у Довбуша голова кругленькая, нос курносый. Глаза светло-синие, немного на выкате. Славену было 22, а Довбуш ушел уже 33-й год. Довбуш провел Славена в гостиную. Они сели в кресло, оживленно переговариваясь. Суетились слуги, накрывая на стол. Когда все было готово, вошла княгиня Гудни. Даже не захотела выйти из дворца для встречи, как это положено. С досадой подумал Славен, поднимаясь ей навстречу и натягивая на губы приветливую улыбку. «Какая злопамятная зараза!» Гудни была второй женой Довбуша. С первой он не прожил и пару лет, как ее подкосила какая-то болезнь. Гудни была сосватана у одного из герцогов германского племени саксов. Сосватал ее Велимудр, руководствуясь своими государственными соображениями. Впрочем, Довбуш, судя по всему, браком был доволен и даже счастлив. Жену свою любил и не скрывал этого. Жили они дружно. То, что он полюбил Гудни, было неудивительно. Это была рослая, чуть повыше Довбуша, красивая женщина. Красота ее была даже роскошной. Куда бы она ни входила, мужчины невольно замолкали и начинали поедать ее взглядами. Густые рыжие волосы волнами лежали у нее на спине. Большие темно-серые глаза смотрели смело и независимо, выдавая волевой характер. Она быстро подчинила себе слабохарактерного Довбуша и не стеснялась командовать им даже в присутствии посторонних людей. Он же подчинялся ей не только покорно, но и охотно, что вызывало у Славена досаду на друга. «Ей бы мужчиной родиться и княжить вместо Довбуша», — невольно думал он порой. Отношения у них не сложились сразу. Она, видно, почувствовала, что Славену не нравилось, как верховодит она в семье. Подозревала, что он пытается воздействовать на князя, может, даже настраивает против нее, и не взлюбила его, причем даже не пыталась это скрывать, а наоборот. При случае старалась подчеркнуть это, как было сегодня. С Довбушем Славен никогда разговора о ней не затевал и молча сносил отчужденность и враждебность княгини. И сейчас он, старательно подбирая слова, проговорил. 3 года мы не виделись, княгиня, и мне хочется отметить, что ты за это время расцвела еще больше. «Ты, князь, как всегда, любезен», — ледяным тоном ответила Гудни. «Но твои слова больше подходят не замужним девушкам, а я уже столько лет семейный человек. Некоторые женщины в замужестве расцветают. Ты относишься к их числу». Довбуш, видя, что Угодний вот-вот скажет что-то колкое, вмешался в разговор.